Говорит Радио Свобода. Приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову будет обвинительным, уверены их защитники.
Обвинительный приговор означает не абсурд, а полный идиотизм нашей правоохранительной судебной системы в данном его проявлении.
В Комитете по делам вооруженных сил Верхней палаты Американского конгресса состоится слушание, посвященное ситуации в Сирии.
Оппозиция плану Обамы внезапно образовалась в комитетах по делам разведывательных учреждений Сената и Палаты представителей.
Почему король бельгийцев Альберт II после 20-летнего правления отречется от трона?
Начался 80-й год моей жизни. Такого возраста не достигал еще никто из моих предшественников в период исполнения своих полномочий.
Открытие Зальцбургского музыкального фестиваля как повод поговорить и о роли денег в искусстве.
У нас положение с серьезной музыкой, на мой взгляд, довольно опасное.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с воскресного события. На Украине вспоминают жертв украинско-польского конфликта. На этой неделе исполнилось 70 лет со дня начала Волынской трагедии в Польше. Ее чаще называют Волынской резней. Речь идет о массовых убийствах украинцами поляков и поляками украинцев на территории оккупированной гитлеровской Германии. В воскресенье польский президент Бронислав Комаровский участвовал в траурных мероприятиях в украинском городе Луцк. Передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Почтить память жертв Волынской трагедии на траурную церемонию в Луцке пришли более 2000 человек. Выступая на этой церемонии, Бронислав Комаровский подчеркнул, что исторические события должны не разделять народы, а содействовать их примирению. «Я хочу, чтобы эта рана быстрее зажила в нашей памяти. Нам не нужно забывать, что от конфликтов между польским и украинским народами всегда выигрывал кто-то третий, кто угрожал нашей свободе и независимости», заявил польский лидер. Несколько дней назад украинские националисты объявили его нежелательной персоной на Волыни. Но от своих планов встречать польского гостя акциями протеста в последний момент отказались, чтобы не обострять напряженную ситуацию, говорит депутат Верховной Рады от праворадикальной партии «Свобода» Юрий Сиротюк.
Визит Комаровского местные жители воспринимают как визит крестоносца. Когда-то крестоносцы ехали на Волынь и Галичину помолиться, но перед этим выжигали земли и убивали всех на своем пути. На фоне несправедливых заявлений польской власти, оскорбляющих честь и достоинство украинской нации, президент Польши прибыл к нам с формулировкой, что волыняне – убийцы. И Сенат, и Сейм Польши в своих заявлениях назвали разгоревшийся 70 лет назад конфликт не геноцидом, как предлагали правые политики, а этнической чисткой с признаками геноцида, обвинив в массовых убийствах поляков организацию украинских националистов и украинскую повстанческую армию. 10 лет назад президенты Украины и Польши Леонид Кучма и Александр Квасневский приложили максимум усилий для примирения своих народов. Тогда же официальный Киев предложил формулу примирения – «прощаем и просим прощения». Но в Польше ее до сих пор не приняли. Накануне трагической даты с просьбой к польскому сейму признать Волынскую резню геноцидом и осудить преступные деяния украинских националистов обратились 148 депутатов Верховной Рады от правящей партии регионов и Компартии. Инициатором обращения, вызвавшим негодование украинской оппозиции, стал регионал Вадим Колесниченко.
То, что было совершено бандеровцами на территории Волыни в 1943-1944 году, это этнические чистки, это форма геноцида. Именно поэтому задача привлекать их к ответственности, потому что сегодня на Украине сложилась ситуация, когда делаются всевозможные попытки не просто по реабилитации людей, которые по горло в крови невинных мирных жителей, а их пытаются даже героизировать. И нет конфликта между Украиной и Польшей. Задача сегодня осудить преступников конкретных, перевернув эту трагическую страницу в истории.
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что обращение депутатов Рады к сейму Польши – антигосударственный шаг, который можно приравнять к национальной измене. То, что происходило на Волыни 70 лет назад, историки сравнивают с событиями, имевшими место на Балканах в начале 90-х. Пик столкновений между поляками и украинцами пришелся на 11 июля 43-го года. Войска украинской повстанческой армии напали на десятки польских сел. С ответными действиями выступила польская повстанческая
Героическая армия Краева, уничтожившая ряд украинских сел. Уже после войны в рамках операции «Висла» из Польши были принудительно выселены тысячи украинцев. За 5 лет противостояния погибли 60 тысяч поляков и 20 тысяч украинцев. По словам украинского историка-архивиста Владимира Ветровича, в разжигании межэтнического конфликта в равной степени виновны обе стороны.
Конфликт был, по сути, войной. Я называю ее Второй польско-украинской войной, Второй в 20 веке. И в своих исследованиях, и в публикациях документов я демонстрирую, к сожалению, обе эти стороны конфликта, обе эти армии можно обвинить в военных преступлениях, потому что солдаты обеих армий убивали гражданское население. Я просто абсолютно не согласен с концепцией, которую выдвигают некоторые мои польские коллеги и поддерживают некоторые украинские историки о этих событиях как геноциде. Тут украинцы, поляки одновременно были и жертвами, и палачами.
Как отмечает Владимир Ветрович, в нынешнем году тема украинско-польского конфликта крайне политизирована. И на событиях 70-летней давности спекулируют не только украинские и польские политики.
Тема польско-украинского конфликта в 40-е годы в Украине подхватили политики, которые делают все для того, чтобы реабилитировать советское прошлое, и в рамках именно реабилитации этого советского прошлого проводят кампании по дискредитации украинского повстанческого движения, и поэтому эта информационная волна в Польше используется ими во внутреннеполитических целях. Я думаю, что за этим скандалом могут быть и какие-то российские силы, заинтересованные в том, чтобы посеять раздор между польскими и украинскими политиками именно в тот момент, когда решается судьба подписания Украины ассоциации с Европейским Союзом. То есть ситуация в 2013 году в некоторой мере даже напоминает то, что было в 1943 году, когда тоже практически в дальнейшем разгорании конфликта между украинцами и поляками был заинтересован в первую очередь Советский Союз, который в конце концов и распространил свое явление и на Украину, и на Польшу.
Говорил историк Владимир Ветрович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю. События», которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 15 по 21 июля. Главное событие предстоящей недели в России, безусловно, состоится 18 июля, когда суд Ленинского района города Кирова вынесет приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищениях в компании «Кировлес». Практически все наблюдатели уверены в том, что приговор будет обвинительным, а подсудимые получат реальный сроки. Из Кирова передает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
6 лет для Алексея Навального и 5 для Петра Офицерова. Такого наказания потребовал прокурор Сергей Богданов на процессе по делу Кировлеса. Причем обвиняемые должны будут выплатить по 1 000 000 рублей каждый в казну государства. Смягчающим обстоятельством прокурор счел наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, отсутствие судимости и приводов в полицию, за исключением административных арестов у Навального. Ну а теперь оппозиционного лидера собираются задержать уже не на 15 суток, а на 6 лет. В том, что приговор будет обвинительным, почти уже никто не сомневается, даже адвокаты, говорит защитник Петра Офицерова Светлана Давыдова.
Я понимаю, что в таких условиях мне, как адвокату, мне очень тяжело осуществлять защиту. И я понимаю, что сейчас единственное, чем я могу помочь Офицерову, несмотря на все свои знания, несмотря на свой опыт, на какие-то навыки, на, может быть, неплохое знание закона. Единственное, что я могу сделать для Офицерова, я могу повести себя как врач хосписа, просто оказать ему посильную моральную поддержку.
Выступая с последним словом, Петр Офицеров заявил, что 5 лет в тюрьме все же лучше, чем бессрочное заключение у собственной совести.
Знаете, когда у меня начались допросы каждую неделю в Следственном комитете, когда ФСБ провело обыск в моей квартире, выгнав туда детей, мои друзья и родственники спрашивали: «Петр, а что ты не договоришься?» Да, вот Ополь уже договорился. То есть почему ты? Ты что, не хочешь в тюрьму? Нет, я не хочу в тюрьму. В тюрьме, уверен, плохо. Но есть вещи, которые нельзя перешагивать. Да? Есть вещи, которые, перешагнув раз, вы навсегда остаетесь за гранью.
Бороться с феодальным режимом партии жуликов и воров призвал в своем последнем слове Алексей Навальный.
Каждый раз, когда кто-то из нас думает, давайте-ка я где-то вот постою в сторонке, и просто все пройдет мимо меня, я подожду, он просто помогает вновь тому отвратительному феодальному строю, который вот сидит как паук в этом Кремле, конкретно 100 семей, которые сосут со всей России, помогает им вновь. Ну не может быть такого бесконечно, что 40-миллионная, гигантская, самая большая в мире, одна из самых богатых стран в мире, подчинилась просто кучке каких-то уродов. Это недоразумение будет исправлено нашим трудом.
Процесс по делу Кировлеса поражает не только абсурдностью, нелепостью предъявленных обвинений, но и юридической безграмотностью, считает адвокат с 30-летней практикой работы в процессах Василий Драверт.
Прокурор делает вид, что он не понимает, что такое хищение, что он не понимает, что такое вверенное имущество, как бы он не владеет этими понятиями. Хотя наличие юридического диплома свидетельствует о том, что он все прекрасно понимает. Отказ в экспертизе по установлению цены – это авантюра. Что, русская авось, что ли? Может быть, тогда подбросить монету, и как она ляжет, так и определить, было хищение или нет. Помимо абсурдности, в случае обвинительного приговора порождается нездоровый прецедент, согласно которому цены на лес надо согласовывать со следователем и прокурором, иначе при колебании цен следователь и прокурор могут признать хищением любую сделку по лесу. Интуитивно, оценивая все, что мне известно, по своему жизненному опыту, у меня есть уверенность, что будет обвинительный приговор, и он получит длительное лишение свободы. А вот интеллектуально, поскольку это противоречит здравому смыслу, я не могу с этим примириться и убедить себя, что будет обвинительный. Потому что обвинительный приговор означает не абсурд, а полный идиотизм нашей правоохранительной судебной системы в данном его проявлении.
Один из самых загадочных персонажей процесса – судья Сергей Блинов. Человек с тихим голосом и опущенными глазами, малоизвестный в судейском сообществе. До недавнего времени он работал в районном суде поселка Кумены, где самое сложное дело, которое приходилось рассматривать – это дело о краже сельди и мясного фарша. По этому делу обвиняемый получил условный срок, что получит Навальный. На эту тему рассуждает правозащитник Евгений Какаулин.
Что мешает Блинову действительно быть судьей? Вот есть много всякой болтовни, а вот он выяснит решение. Да его там убьют, да пятое, десятое, да нужно пройти политическое убежище. А ничто не мешает. Вот поверьте мне, абсолютно ничего. Вот даже увольняет его, он целый год получает ту же самую зарплату, что сейчас. Вот если он примет правильное решение, то он получает там шикарную квартиру в городе Кирове. Вот есть такая версия, вопрос в другом. Вот очень много сказано про давление страны там, текали власти пресловутые, хотя он находится под сильнейшим давлением общественного мнения. Судья с опущенными глазами – это один из немногих образов, который вот для меня тоже очень кажется странным. Я даже не исключаю того, что в минуты, когда мы разговариваем, Блинов у себя в Куменах сидит и думает над приговором, потому что, конечно, он понимает, что каждая запятая, каждый пробел в этом тексте будет внимательно изучен, и ему не простят кто угодно, некие политические заказчики, если они есть, да, коллеги-судьи. У судьи Блинова очень небольшой выбор, либо он принимает решение о невиновности, либо он принимает решение о виновности, и меньше 6 лет это не может, может дать до 10 лет. И это будет формально абсолютно законно.
Как встретят на зоне лидера русской оппозиции, чего стоит опасаться? На эти вопросы отвечает правозащитник Игорь Галендухин, сам бывший заключенный.
Что тут скажешь? Вести в тюрьму приходят с девизом «Не ведь, не бойся, не проси». Ты должен встать в общую шеренгу осужденных просто с чувством собственного достоинства и высоко поднятой головой, не требуя каких-либо к себе преференций, потому что он Навальный. Ну и что? Проходи, присаживайся, будем смотреть, что ты себя человек представляешь. Поэтому он должен в некоторых вопросах с небес спуститься на грешную землю и стать простым осужденным. Если он пойдет другим путем, ну что ж, его может не принять коллектив, с которым ему придется контактировать ежедневно, ежечасно, и могут возникнуть масса вопросов и нюансов. Алексею действительно стоит некоторых вещей опасаться, потому что в тюрьму он входит простым осужденным, а для власть придержащих он остается непростым осужденным. Вот опасность может находиться здесь. Сидеть придется до конца срока.
В случае обвинительного приговора Алексей Навальный и Петр Офицеров будут отправлены под конвоем в следственный изолятор на улице Нагорной или в старинную пересыльную тюрьму в центре города на набережной Грина. Здесь они будут ожидать, когда решение районного суда вступит в законную силу и смогут подать апелляцию. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
18 июля сторонники Алексея Навального Навального и Петра Офицерова планируют организовать акции в их поддержку. В социальной сети Facebook создана группа под названием «Обсуждение приговора Навальному и Офицерову». К моменту первого выхода этой программы в эфир о своем намерении прийти 18 июля на Манежную площадь в Москве заявили более 6500 человек. О том, как организуется акция, в интервью «Радио Свобода» рассказал член Координационного совета оппозиции, один из основателей партии 5 декабря Сергей Давидис. На странице в Фейсбуке акция 18 июля обозначена как «Народный сход». Это связано с тем, что власти не разрешили какую-то более официальную акцию?
Нет. На самом деле, если по чечению Алексея оправдают, то понятно, что это будет одна ситуация. Если осудят условно, другая. Если, не дай бог, дадут реальный срок, третий. Интенсивность акции, активность людей, во-первых, будут зависеть от этого. Во-вторых, очевидно, что там, на Манежной площади ничего согласовать нельзя, с одной стороны. А с другой стороны, не было никакого комитета. Пусть течение движения, что нужно как-то реагировать. И при этом повод возникнет непосредственно в этот день. В этой ситуации заранее согласовывать мероприятие какое-то, ну, никто не взялся. Поэтому, собственно, мероприятие, в котором понимает это 54-й закон, который регламентирует митинги, демонстрации, шествия и так далее, просто не будет. А народный сход – это собрание людей, которые общаются друг с другом, то есть оно не подпадает под ограничительное толкование законодательства. Конечно, совсем нельзя исключать, что власти и полиция станут любое скопление людей считать несогласованным публичным мероприятием. Но если смиряться с наглым нарушением закона, то невозможно вообще никаким образом противостоять власти. В этом смысле люди понимают, что это не согласованное мероприятие, но в то же время мероприятие, которое не требует согласования, поскольку это не публичная акция. И стихийно через Facebook, через другие социальные сети люди записываются, кто считает для себя важным, в зависимости от того, какой будет вынесен приговор, прийти, те придут.
Правильно ли я вас понимаю, что, в общем-то, и не подавалась заявка, потому что проскакивали сообщения, что подобного рода акции просто запрещены?
Нет, почему? Как можно запретить людям просто собираться в своем городе? То есть на Манежной площади всегда находится несколько тысяч людей. Каким образом определяется, кому можно там находиться, а кому нельзя? Закон определяет, что такое публичное мероприятие, с какой целью оно проводится, какие оно признаки имеет. Митинг, в частности, имеет признаком звукоусиления, цель выражения и формирования мнения. Если это цель обмена мнением между самими людьми, которые собрались, если не используется ни сценических конструкций, ни звукоусиления, ни транспарантов, то это не митинг, это не публичное мероприятие вообще.
Вы уже упомянули о том, что массовость и активность вот этой акции 18 июля будет во многом зависеть от того, какой приговор будет вынесен Алексею Навальному и Петру Офицерову. Вы сами рассчитываете на то, что Навальный будет оправдан?
Вы знаете, в таких делах, как приговоры, никогда не хочется давать прогнозов. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, как шел суд, абсолютно предвзятую позицию судьи, который отклонил ходатайство защиты о допросе, свидетелей защиты, о проведении экспертизы, о том, что само дело высосано из пальца, там нет состава, это ясно любому, кто дал себе труд хоть немного изучить фабулу. И в то же время сказать все, человек уже в тюрьме или уже осужден, до того, как это случилось, неправильно. То есть, ну, не знаю, вот какую-то ничтожную долю процента на то, что у судьи Блинова проснется совесть, или на то, что те политические силы, которые, собственно, дирижируют процессом, вдруг изменят свою позицию, все равно хочется. Может быть, это чисто эмоциональная вещь, какая-то суеверная, но я не хотел бы говорить об абсолютной предрешенности. Хотя, конечно, со стороны выглядит именно так.
Опять же, акция заявлена как обсуждение приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову. Какой-то результат у этой акции должен быть?
Вы знаете, сам факт появления людей, сам факт коллективной реакции на некое событие, пусть люди собрались и для того, чтобы обсудить это событие между собой, обсудить дальнейшие действия, а, конечно, динамика событий, она, если приговор будет обвинительный, будет, она не сведется к одному только этому народному сходу. Это уже некий сигнал, некая общественная реакция. Это уже само по себе важно. А в чем именно дальше выразится солидарность с Алексеем, если потребуется такая солидарность? По крайней мере, после схода можно будет только судить, я думаю.
Рассчитываете ли вы на массовость этой акции в любом случае и не опасаетесь ли вы провокаций?
И я сам, к сожалению, буду отсутствовать, поскольку поеду в Киров. Так получилось, что я ни разу не был на судебном процессе Алексея. И вот планировал поехать на приговор и поеду 18 числа в Киров, поэтому меня в Москве не будет. Поэтому не совсем корректно мне говорить о том, на что рассчитываю я в связи с народным сходом в Москве. Думаю, что, конечно же, провокации избежать тяжело, поскольку тут нету ни организаторов, ни организованной акции. Любой может прийти, в том числе наверняка придут люди фактически на любое мероприятие оппозиции, согласованное или не согласованное, приходят в огромных количествах там сотрудники центра Э, ряженые провокаторы и переодетые маскирующиеся провокаторы. Весьма вероятно, что это будет и в данном случае.
Каких действий вы ожидаете от властей?
Ох, если бы они проявляли мудрость, они, конечно, в той мере, в какой это событие не является публичным мероприятием, просто следили бы за порядком. Но, к сожалению, все, что они делают, особенно в сфере свободы собраний, оснований рассчитывать на их мудрость особых не дает, поэтому я боюсь, что они все оцепят, а родят, как это водится, автозаками и тяжелой техникой, будут кричать мегафоны, ваша акция не согласована, и задерживать наиболее активных граждан. Это весьма вероятное развитие событий.
Член Координационного совета оппозиции Сергей Давидис о том, как сторонники Алексея Навального и Петра Офицерова собираются организовать акции в их поддержку 18 июля, в день вынесения им приговора. В Петербурге также организуется народный сход в поддержку Навального и Офицерова. Проведение митинга 18 июля власти Петербурга запретили, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры решили поддержать Алексея Навального и Петра Офицерова в день вынесения им приговора. Организаторами акции выступило движение «Весна», а также организации «Гражданская ответственность», «Молодежная солидарность» и «Молодежный РПР Парнас». Они подали в городскую администрацию уведомление о проведении митинга на Конюшенной площади, но им отказали. Тогда они предложили Комитету по соблюдению законности и правопорядка еще несколько мест для проведения митинга, но комитет ответил, что во всех этих местах уже запланировано проведение других мероприятий. В связи с этим было решено провести народный сход без флагов, плакатов и выступлений, а также без подачи уведомления. Все попытки согласования провалились, резюмирует активист гражданской ответственности, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
В отличие от Москвы, была подана заранее заявка вот о движении «Весна» на митинг, точно вовремя успевала, но Смольный отказал по всем маршрутам. Начально была Конюшенная площадь, потом Пионерская площадь, площадь у Балтийского дома, около Советского камня, но все маршруты сказали, пытаются отправить нас на маршевое поле опять, но такая тема, которую мы поднимаем сейчас, ну, мне кажется, маршевое поле не очень подходит, и вот мы совещались и приняли решение все-таки в народном сходе по формату Москвы, то есть не ставят цель там провести митинг с выступлениями, с флагами, а именно показать, что люди просто придут на Малый Садовый в 7 часов 18 июля, не требует согласования, не будет ни выступлений, ни плакатов никаких, тем более никаких флагов или мегафонов. Придут, покажут, что проблема важная, то есть не согласны с тем, что происходит в Кирове.
По словам Андрея Пивоварова, часто бывает так, что на месте, где получен отказ, на самом деле ничего не происходит. Наши активисты обязательно проедут по этим местам и проверят, проходят ли там заявленные властями мероприятия, говорит один из лидеров движения «Весна» Александр Гудимов.
Уверена, что ничего интересного там не будет, максимум для галочки, скорее всего, ничего. Но в любом случае, конечно, не сама цель. Понятно, что сказать могут все, что угодно. Нам часто отказывают антитеррористические мероприятия, что угодно, ремонт фасадов. Понятно, что это, в принципе, желание загнать нас в такое политическое гетто на Марсовом поле, которое мы не приемлем. Мы действительно уже неоднократно проводили неплохие митинги на Марсовом поле, мы показали, что мы можем это делать, но если сама по себе площадка, на мой взгляд, она неплохая, она в центре, недалеко от метро, но ограничивать свободу собраний во всем городе в одной единственной точке, это неправильно. Это политическая провокация, и мы против этого.
В чем же смысл предстоящей акции, если она пройдет без всякой символики, плакатов и даже микрофона?
Смысл в том, чтобы люди, которые неравнодушны к политическому процессу Навального, в случае обвинительного приговора, которым, к сожалению, не приходится сомневаться, вышли на улицу. Мне кажется, единственное, как мы можем сегодня защитить процесс коррупции и нашего политического представителя, это выход на улицу, это единственное, что у нас осталось. с выборов нашего кандидата готовится снять таким образом. Поэтому единственное, что мы можем показать, это количество неравнодушных людей.
По мнению Александра Гудимова, в политическом отношении не так важно, какой будет приговор в виде реального срока или условного. Важно то, что он будет обвинительным. Но психологически для всех неравнодушных людей это имеет первостепенную важность. И если на улицу 18 июля выйдет много народа, то это может заставить власти пойти на попятную и ослабить хватку, которую они держат Алексея Навального. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии Андрей Шароградский. 16 июля в Комитете по делам вооруженных сил Верхней Палаты Американского Конгресса состоится слушание, посвященное ситуации в Сирии. Хотя заседание пройдет за закрытыми дверями, не секрет, что в центре внимания сенаторов будет решение администрации Барака Обамы начать поставки сирийским повстанцам оружия в дополнение к помощи нелетального характера, как то бронежилеты и приборы ночного видения, которую они получают сегодня. В окончательно решенном, казалось бы, вопросе оружейных поставок на днях возникла неожиданная загвоздка, которую попытаются устранить участники предстоящих слушаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Белый дом долго изучал, действительно ли сирийская армия применяла химические боевые средства против повстанцев. Ответив на этот вопрос утвердительно, администрация фактически подписалась под следующим шагом – отправкой повстанцам оружия. У президента, считают комментаторы, не было иного выбора. Использование армии Асада отравляющих веществ, как неоднократно заявлял сам Обама, будет означать переход черты, за которой Соединенные Штаты кардинально пересмотрят свою политику невмешательства в сирийский конфликт. Не успела, однако, администрация преодолеть острые внутренние разногласия и прийти к консенсусу, как на пути его реализации выросла преграда. «Нет, это не имеет ничего общего с тем, что Россия оспаривает подлинность фактов химических атак», сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. «Соединенные Штаты не действуют через ООН, и одобрение Совета Безопасности им не нужно». Оппозиция плану Обамы внезапно образовалась в комитетах по делам разведывательных учреждений Сената и Палаты представителей. Резолюция о поставках оружия была принята Международным комитетом Сената еще в мае. В прошлом месяце администрация с ней согласилась и имела все основания надеяться, что через неделю-другую она будет одобрена прочими профильными комитетами и начнет выполняться. Но ВОЗ и ныне там. Даже личные уговоры вице-президента Байдена, госсекретаря Керри и директора ЦРУ Бреннана не подвигли законодателей на уступки. Некоторые из них жалуются на то, что администрация в должной мере не консультировалась с ними. Другие опасаются сползания США в трясину еще одного ближневосточного конфликта. Третьих тревожит перспектива того, что американское оружие тем или иным путем попадет в руки группировок исламских экстремистов, которые обратят его против США или их союзников. Центральному разведывательному управлению по закону не требуются официальные санкции Конгресса на осуществление тайных операций. Но если законодатели откажутся их финансировать, то средства ЦРУ придется передвигать из других статей своего бюджета, что в ситуации секвестра дело крайне болезненное. В комитетах по делам разведывательных учреждений есть и те, кто критикует администрацию не за то, что она решилась на отправку оружия силам, борющимся с Асадом, а за то, что масштабы предлагаемой помощи слишком малы. Ведь речь идет лишь о стрелковом оружии и боеприпасах, а не о переносных зенитных комплексах и противотанковых снарядах, в которых сегодня остро нуждается оппозиция. Долгое время Обама оставался глух к доводам сотрудников собственной администрации и членов Конгресса, которые доказывали, что через предоставление военной помощи повстанцам США смогут реально ускорить окончание войны в Сирии на выгодных для себя условиях. Если бы оппозиция получила оружие 2 года назад, возможно, и скромного его количества хватило бы на то, чтобы сокрушить режим Асада. Но так как поначалу повстанцы и так одерживали победы, и, казалось, вот-вот объединятся и создадут альтернативное правительство, администрация выжидала и не шла дальше гуманитарных поставок и политического консультирования. Чего, однако, Белый дом не учел, так это того, что при активном содействии ливанской Хизбаллы, Ирана и России Асаду удастся переломить ход военных действий в свою пользу.
Because of the concern that these weapons could be used against other targets beyond simply the Syrian government.
Недооценил Белый дом также усиление влияния исламистов в результате затягивания сирийского конфликта и дестабилизирующего воздействия, которое грозит оказать на весь регион эскалация кровопролития, сопровождаемая нескончаемым потоком беженцев из Сирии, отмечает эксперт Института American Enterprise. Сегодня, наконец, задача окончания войны ощущается в Вашингтоне как насущная необходимость. Еще одна причина медлительности администрации лежала в плоскости международного права. Недопустимость, без одобрения Совета Безопасности, способствовать свержению законного правительства государства-члена ООН. Все возрастающий груз материальных свидетельств убедил юрисконсультов Госдепа, что правительство Башара Асада более не представляет собой законную власть в стране и что ею на настоящий момент является Национальный совет Сирии. Понятно, что у России и Ирана на этот счет иное мнение.
A different conclusion about who represents the Syrian government than does Russia or Iran.
Впрочем, сколь бы ни была желанна цель окончания войны в Сирии, прекращение ее на условиях, на которых настаивают Россия и Иран, для администрации Обамы неприемлемо. Международная мирная конференция по Сирии, дипломатический компромисс, если они не подкреплены балансом сил воюющих сторон, тоже мало что сами по себе обещают. Остается силовой вариант. Что должна сделать администрация, чтобы убедить Конгресс в реалистичности предлагаемого ею решения? Отвечает известный американский политолог и военный обозреватель Эдвард Лютвак. Как минимум, аттестовать группу инсургентов, которым направляется помощь, на боеспособность и политическую лояльность Америки. Признать, что наши союзники в этом предприятии либо слабы и ненадежны, как Катар и Саудовская Аравия, либо не способны прийти к национальному согласию относительно курса на конфронтацию с Асадом, как Турция. Так что кашу в Сирии, в случае чего придется расхлебывать только США. Далее. Не передавать повстанцам ни химических средств, ни даже современных ЗРК, а активность сирийских ВВС укрощать угрозами контрдействий американской авиации, передаваемыми Дамаску негласно по дипломатическим каналам, коль скоро Россия и Китай не готовы никак обуздывать Асада. При этом всячески избегать ненужных осложнений в отношениях с Москвой и склонять ее к компромиссу, сохранению власти Асада в обмен на разрыв отношений Сирии с Хизбаллой и Ираном. Как заметил эксперт Вашингтонского центра международных и стратегических исследований, часть советников Обамы предлагают снабжать оружием повстанцев ровно до того момента, как чаша весов начнет склоняться на их сторону, после чего помощь следует заморозить. Я же, подытожил свои размышления Эдвард Лютвак, склоняюсь к точке зрения той немногочисленной группы в администрации, которая считает, что США вообще не должны поставлять оружие повстанцам, а взять целиком на себя задачу сдерживания Асада. И делать это либо посредством нанесения точечных воздушных ударов по стратегическим целям в Сирии, либо за счет установления бесполетного режима над частью территории страны. Это обеспечит Вашингтону контроль над обстановкой, которого он никогда не добьется, полагаясь только на сирийскую оппозицию.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю. В Японии 21 марта состоятся выборы в Верхнюю палату парламента. Мой собеседник, находящийся в Токио, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Михаил, являются ли нынешние выборы обычными или внеочередными?
Исходя из той политической ситуации, которая в Японии сложилась в последние несколько лет, это роспуск одной из палат парламента, смена премьер-министров, может показаться, что в стране каждые выборы внеочередные, но в данном случае это не так. Выборы 21 июля пройдут в обычном порядке. В воскресенье в стране переизбирают половину верхней палаты парламента. Депутаты этой палаты, палаты советников, избираются согласно законодательству Японии на 6 лет. Но выборы, перевыборы проходят не раз в 6 лет, а раз в 3 года. И половина депутатского состава обновляется. Верхняя палата парламента Японии не распускается по закону. Что важно, если говорим о внеочередных выборах, последние внеочередные выборы прошли в Японии в декабре прошлого года, когда выбирали депутатов нижней палаты парламента, и на тех выборах, напомню, победила либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абе.
И какая партия главный претендент на победу на нынешних выборах? Вообще можно ли ожидать, что по их итогам сменится премьер-министр Японии?
До настоящего момента большинство в верхней палате парламента у оппозиционной демократической партии, но сейчас местные политические аналитики говорят, что фаворитом вот этой парламентской кампании является опять-таки либерально-демократическая партия Синдзо Абе, партия, которая победила в декабре. И вообще эта партия, эта политическая организация уже долгое время является ведущей в японской политике с небольшими перерывами. Так что претендентом на победу называют коалицию ЛДП, либерально-демократической партии, и партии Камэй. Речи о смене премьер-министра по итогам этих выборов не идет, так как вот недоверие премьер-министру может выносить нижняя палата, палата представителей, где большинство мест принадлежит как раз либерально-демократической партии, и в этой же Нижней Палате там же и назначают премьер-министра. И сейчас просто ожидают, что после июльских выборов партия Синдзо Абе будет контролировать обе палаты парламента, что очень удобно премьер-министру, но до объявления результатов, конечно, 100% уверенностью об этом говорить нельзя.
Можно ли судить, каковы ключевые факторы, определяющие мнение избирателей? Может быть, это экономика или внешняя политика, такие проблемы, как авария на ядерной электростанции Фукусима или что-то подобное?
Пожалуй, это экономика и тесно с ней связанная атомная энергетика и плюс международные отношения. Синдзо Абе уже начал реализацию своего плана экономического оживления Японии, и поддержка его курса в Японии довольно высока. Разные соцопросы приводят данные от 60 до 70%. Это сторонники нынешнего премьер-министра, хотя эти меры разную реакцию вызывают за рубежом. Что касается атомной энергетики, 8 июля начали действовать новые правила безопасности для атомных электростанций в Японии. И несколько компаний-операторов уже обратились с заявками о возобновлении работы АЭС. Я просто напомню, что после аварии на АЭС Фукусима Даичи все реакторы в Японии были остановлены и потом возобновили работу лишь двух. И электроэнергия в связи с этим в стране подорожала. Сами операторы АЭС заявляют, что несут большие расходы, в частности, на топливо для теплоэлектростанций. И о том, что чтобы вернуться в плюс к прибыли, этому поможет лишь перезапуск реакторов. Тема очень острая, противников атомной энергетики в Японии немало. Некоторые даже говорят, что противников больше, чем сторонников. И выступления кандидатов в депутаты Верхней Палаты Парламента, эта тема, конечно, не последняя. А что касается внешней политики, тут и ухудшение отношений с Китаем из-за спора по поводу принадлежности островов Сенкаку и закрытия предприятий японских в этой стране, заметное снижение импорта японских товаров Китая. И, кроме того, охлаждение отношений еще с одним соседом, важным, как называют даже в Японии, его стратегическим партнером, это Южная Корея. И это связано с разной трактовкой исторических событий и посещениями официальных лиц японских храма Юсукуни в Токио. В общем, так или иначе, внешняя политика тоже связана с экономикой, и, на мой взгляд, экономика – это тема номер один сейчас.
Вы уже упомянули, что выборы довольно часто в последнее время проводятся в Японии. Насколько активно в этот раз ведется избирательная кампания? Видна ли какая-то агитация на улицах, может быть, в средствах массовой информации? Проводятся ли теледебаты?
Для начала напомню, какая была явка на выборах декабрьских. Примерно около 60% граждан Японии приняли участие в голосовании. И это была самая низкая явка избирателей за весь послевоенный период. Правда, причины официальных разъяснений этому не давалось. Но насчет агитации, она сильно не бросается в глаза. Да, с начала июля на улицах появились стенды с лицами кандидатов, на домах плакаты, призывающие голосовать за представителей той или иной партии. Разные агитационные материалы можно найти, в принципе, и в почтовом ящике. В общем, в глаза не очень бросается, но эту агитацию очень хорошо слышно, потому что в центре, особенно в центре, ну, можно, я могу говорить только о Токио, в центре города проходят выступления кандидатов, звук усиливается громкоговорителями, чаще всего можно увидеть и послушать выступающих на самом многолюдном перекрестке Токио в районе Сибуя, это так называемый перекресток Хачико. Кроме того, в Японии очень популярна реклама мобили. Это такое, наверное, отличие от российской агитационной кампании. По городу ездят машины, и через мегафоны кандидаты рассказывают о себе и о своей программе. Такие микроавтобусы с флагами разъезжают днем по городу, агитируя за кого-либо из кандидатов. А что касается телевидения, то вот тут есть тоже отличие. Не очень популярно, скажем так, это средство массовой информации. Выступления на телевидении выглядят совсем не ярко. На тусклом фоне выступают политики и рассказывают, опять-таки, о своем видении проблем страны. И увидеть ролики кандидатов, записанные, как их называют, игровые, если я не ошибаюсь, их просто нет на телевидении. В общем, если суммировать, то выборы как выборы, но со своими небольшими особенностями в избирательной кампании.
Находящийся в Токио мой коллега Михаил Соленков о предстоящих 21 марта выборах в парламент Японии. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, основные события, которые мы будем освещать в течение недели с 15 по 21 июля. У микрофона Андрей Шароградский. В воскресенье 21 июля король бельгийцев Альберт II после 20-летнего правления отречется от трона в пользу своего старшего сына, наследного принца Филиппа. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Новый король бельгийцев будет присягать в национальный праздник, который как раз и называется официально «День присяги». Короля. Бельгия, как независимое государство, возникла в 1830 году, когда, освободившись от голландского владычества, бельгийцы провозгласили у себя в стране конституционную монархию. После ряда политических перипетий с участием других европейских стран, Национальный конгресс пригласил к себе в короли родственника английской королевы принца Леопольда Саксен-Кобургского, который принес присягу 21 июля 1831 года под именем Леопольда I. Российские историки любят упоминать, что Леопольд состоял в родстве с русским императорским домом, воевал в составе российской армии против Наполеона и дослужился до генерала-лейтенанта. Объявление 3 июля королем Альбертом II своего предстоящего отречения сенсацией не стало. Бельгийская пресса активно обсуждала этот возможный шаг уже примерно в течение года. С волнением я обращаюсь сегодня к каждой и каждому из вас. Начался 80-й год моей жизни. Такого возраста не достигал еще никто из моих предшественников в период исполнения своих полномочий. Я констатирую, что мой возраст и мое здоровье больше не позволяют мне исполнять мои функции так, как я хотел бы того. Я полагаю, что после 20 лет правления настал момент передать эстафету следующему поколению. Я свидетельствую, что принц Филипп хорошо подготовлен, чтобы стать моим преемником. Он и его супруга принцесса Матильда пользуются моим полным доверием. Поэтому с искренностью и доверием я сообщаю вам о моем намерении отречься от трона 21 июля 2013 года в день нашего национального праздника в пользу наследного принца, моего сына Филиппа. Заявил Альберт II в телевизионном обращении к нации. Если сказать «король Бельгии», то подданные королевства, скорее всего, поправят вас. Официальный титул монарха – король бельгийцев. Это отражает особый статус главы бельгийского государства, который, будучи ограничен конституцией, делит исполнительную власть с федеральным правительством, региональными и провинциальными администрациями и является лидером нации, состоящей из трех национальных сообществ – нидерландскоязычного, франкоязычного и германоязычного. Сменивший на троне в 1993 году своего умершего старшего брата, не имевшего детей, короля Бодуэна I, Альберт слыл человеком, не готовым к королевским обязанностям. Любитель развлечений, путешествий, спортивный болельщик и страстный байкер. Взойдя на трон, он удивил многих своим государственным умом, политическим тактом, умением с юмором и иронией урегулировать проблемные ситуации. Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей поделился с журналистами своими воспоминаниями о том, как общался с королем в период выполнения его поручения по формированию правительства в период политического кризиса. У него были прямые контакты со множеством людей. Я отнюдь не был единственным из них. Это очень приветливый и гуманный человек. И он очень любит юмор. Когда я готовил кандидатов в правительство, мы заседали с ним по 3-4 часа, и первая часть беседы была очень серьезной. Я докладывал о проделанной работе. Но последний час почти всегда проходил с юмором, шутками, анекдотами. Мы хохотали как дети. И мне представляется, что и он, и я ждали этого момента. Хотя обстановка была чрезвычайно серьезной, в чем мы отдавали себе отчет, но нужен был и элемент разрядки. Когда появились первые слухи о предстоящем отречении Альберта II, история повторилась. Многие бельгийцы заговорили о том, что 53-летний наследный принц Филипп слишком вял и безинициативен, блекло выглядит на публичных мероприятиях и не готов быть королем. Ван Ромпей с этой оценкой не согласен. Конечно, это совсем другой человек. Как мой сын отличается от своего отца, и как я отличаюсь от моего отца. Он другой, но это человек с качествами, которые часто недооцениваются. И я верю, что он будет хорошим королем.
С
Сам наследник трона в одном из своих редчайших интервью попытался опровергнуть расхожее мнение о себе. «Я испытываю энтузиазм и порой даже бываю эмоционален, и я буду продолжать защищать Бельгию». И тут, возможно, следует пояснить, почему Бельгию надо защищать. В связи с сепаратистскими тенденциями, исходящими от ряда политических сил Фландрии, северного региона королевства, многие в Бельгии связывают с монархией перспективу сохранения единого государства и недопущения раскола. Ясно, что и перспектива самой монархии тесно связана с существованием Бельгии в ее нынешнем виде. Иначе какой в ней смысл? Если представить, что король бельгийцев однажды станет королем только южан-валлонов или королем брюссельцев, то это уже будет выглядеть комично. Крупнейшая партия федерального парламента, националистический новый фламандский альянс, как раз подготовила свой сюрприз будущему монарху. Она только что внесла в парламент предложение о поправках к Конституции, ограничивающих полномочия короля. И пусть это не означает, что поправки будут приняты сразу же и беспрепятственно, националисты намерены неуклонно добиваться этой цели. Сепаратисты видят в монархии помеху на пути к независимости Фландрии. А правительство страны и 8 политических партий, франкоязычных и фламандских, но тут надо отметить без участия нового фламандского альянса, в это же время завершили работу над проектом закона о 6-й государственной реформе, которая предоставит еще больше самостоятельности регионам, уменьшив их зависимость от федерального центра. Это, по мнению разработчиков реформы, снимет напряженность и трение между языковыми сообществами. И с учетом того, что партии правящей коалиции договорились недавно о сокращении государственных дотаций королевской семье, роль монарха в Бельгии будет становиться все более протокольной. Что касается предстоящей церемонии 21 июля, в Брюсселе отмечают, что в отличие от недавнего отречения королевы Нидерландов Беатрикс, все пройдет скромно, без исторических атрибутов и роскоши, на объединенном заседании двух палат парламента, без приглашения высоких иностранных гостей. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Время свободы. План на неделю. 19 июля открывается традиционный Зальцбургский фестиваль, ежегодный летний музыкальный фестиваль в австрийском Зальцбурге, в программу которого входят симфонические концерты, оперные и драматические спектакли, а также сольные вечера мировых звезд, вокалистов и инструменталистов, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Программа фестиваля в городе, в котором родился великий Моцарт, представляется необозримой. А не родись Моцарт в Зальцбурге, кто знает, может быть, и не стал бы он одной из музыкальных столиц мира, может быть, и фестиваль бы в нем не возник, но Моцарт есть. Есть фестиваль, существующий в своей нынешней форме с 1920 года. Помимо основного фестиваля, под эгидой единой дирекции в течение года проводится еще несколько небольших фестивалей. Все это вместе 200 мероприятий в год, на которые продается 250 тысяч билетов. Ежедневно, начиная с 19 июля и до 1 сентября, у фестивальной публики ситуация на разрыв, так как каждый день в программе несколько интересных событий, некоторые из них происходят одновременно в разных залах. Цены на билеты явно не для бедных, поэтому, чтобы насладиться по максимуму, меломанам необходимо, помимо времени и выносливости, обладать весьма тугим кошельком. Достаточно посмотреть рекламный ролик нынешнего фестиваля, чтобы убедиться в традиционно рекордной концентрации звезд. Мелькают лица пианиста и дирижера Даниэла Баренбойма, его коллег-дирижеров Зубина Метты, Саймона Рэтла и Николауса Арнанкура, оперных див Чичилии Бартоли и Анны Нетребко, а также дивных певцов Пласида Доминго, Роланда Вильясона и Томаса Хампсона. И это далеко не все даже из суперзвезд. О фестивале говорит один из его участников, выдающийся дирижер Марис Янсенс, который с руководимым им оркестром Баварского радио исполнит на фестивале 6 августа произведение Шостаковича и Чайковского, а 12 августа сочинение Густава Малера.
Зальцбургский фестиваль – это такая давняя традиция, это большое событие. Туда приезжают каждый год люди, которые любят музыку и считают своим долгом туда приехать, потому что они любят, а многие просто, может быть, из-за их престижа, но неважно, но туда собираются люди, это для них праздник, и это очень приятно. Я думаю, что это приятно, потому что это привлечение очень высокого уровня артистов, концентрация в какой-то, так сказать, короткий период, концентрация на каких-то композиторов или на какой-то направлении, или на какой-то теме.
Thank you.
фестиваля в Зальцбурге царит воистину праздничная атмосфера. Она, конечно, проникает в души и тех, кому довелось побывать пусть только на одном спектакле или концерте. Зальцбургский фестиваль гарантирует качество. Например, пианистов представляют на фестивале в этом году Евгений Кисин, Маурицио Поллини и Григорий Соколов. Фестиваль в своей оперной программе, несомненно, фестиваль классики. Важно отметить, что все оперные постановки фестиваля – это каждый раз новые интерпретации, то есть премьеры. Все это, как и фестиваль в целом, как я уже говорил, дорогое удовольствие. О роли денег в современной культуре размышляет дирижер Марис Янсенс.
Деньги начинают играть самую главенствующую и, на мой взгляд, морально отрицательную уже роль. Хотя я не ханжа и понимаю, что это очень важный момент, не исключаю абсолютно. И все проблемы, которые бывают в мире, связанные с деньгами, это очень, конечно, печально. Но я уже... Я чувствую, что это, знаете, как какой-то черт Мефистофель начинает, знаете, руководить всем миром. Начинается это такое, деньги, это дорого, это не сделать. То есть деньги – это уже почти как болезнь. А поэтому идеализм почти совсем исчезает. Отношение людей к... и мира к духовному развитию, на мой взгляд, падает. И особенно второй момент, это касается молодого поколения, которое растет в этом направлении, потому что крен, то есть, я бы сказал, это корабль уже, так сказать, одной палубой, знаете, почти уже в воде. Поэтому эту гармонию, на мой взгляд, надо изменить. И тут есть два момента, которые могут изменить людей и их внутренний духовный мир. Это религия и искусство. Искусство должно быть представлено во всем мире как одно из важнейших и обязательных понятий и желаний человека стремиться познакомиться. Это не значит, что все люди должны стать в профессии музыкантами, я не знаю, писателями и так далее, но они должны получить вот эту духовную пищу, потому что она наверняка обогатит их внутренний мир и сделает человека совсем другим.
Назову в заключении несколько ожидаемых с большим интересом премьер фестиваля. В опере Джузеппе Верди «Дон Карлос» в главной партии выступит Йонас Кауфман, а партию Родриго будет исполнять Томас Хампсон. В другой опере Верди «Жанна д'Арк», в основе которой пьеса Шиллера, главную роль исполнит Анна Нетребко, будет петь в этом спектакле и Пласидо Доминго. А выдающийся дирижер Зубин Мета готовит премьеру еще одной оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». Дух Шекспира будет присутствовать в Зальцбурге также и на премьере по комедии великого англичанина «Сон в летнюю ночь», которую со всемирно известной прежде всего своим свадебным маршем музыкой Мендельсона Бартольди соединит в новой постановке 38-летний английский режиссер Генри Мейсон. Хотя сказать «соединит» было бы, наверное, преувеличением. Просто музыка Мендельсона, написанная почти 170 лет назад действительно к драматической постановке, прозвучит на этот раз одним куском в течение 45 минут, но где, в начале, середине или в финале нового спектакля, режиссер решил до премьеры, которая состоится 3 августа, не раскрывать. Если премьера будет удачной, то можно не сомневаться, что кому-то из журналистов придет в голову назвать и нынешний фестиваль в целом «Зальцбургский сон в летнюю ночь».
Репортаж Юрия Векслера, посвященный открывающемуся 19 июля Зальцбургскому музыкальному фестивалю, завершил этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 июля». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.